Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодняшнее чтение Священного Писания посвящалось неделе святых пратиц. Не просто неделя, мы перед собой видим еще и смысловую нагрузку этого воскресного дня. Хотя мы знаем, мы об этом говорили, что само по себе воскресение самодостаточно и, как День Господень, не требует дополнительных, каких-то еще дополнительных вставок таких. Но, учитывая, что мы с вами сейчас проходим рождественский пост и готовимся к Рождеству Христову, вот этот великий праздник, Рождество по плоти Господа нашего и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, предполагает подготовку к этому великому празднику. И даже День Господень, воскресный день, тоже становится подготовительным ради вот этого великого праздника, понимаете? Только Пасха Великая отменяет все праздники, но это раз в год. А Малые Пасхи, вот эти воскресные дни, вспоминания о Пасхе Большой, они ведь тоже могут вставать на второй план, если перед ними стоит великий господский праздник, как Рождество Христово. И вот первая ласточка к празднику Рождества Христова – святых праотец. Как только мы это слышим, мы понимаем, что вот близко. Еще неделя будет святых отец, и следующее, да, уже праздничное Рождество Христово. Ну, праотец, вы уже догадываетесь, о ком идет речь, да? Это те, кто были до воплощения Господа, почему вот к Рождеству, да? И вот вставляется такое вот упоминание. Это те самые праведники ветхозаветные, которые участвовали вот в Боговоплощении. Это не просто святые праведники, не просто великие мужи Ветхого Завета. Помните Евангелие от Матфея, с чего начинается? Рождество, да, Господа нашего, и там как раз перечисляются все эти роды, поколения, колена, через которые прошло вот это семя обетования, о котором говорил Бог, помните, в Ветхом Завете еще? Семя жены, ну, чтобы жена сама родилась, Дева Мария, да, тоже нужны были поколения ее предков. Итак, я вот все-таки в этот воскресный день хотел бы начать с апостола Павла, хотя вот прошлую неделю мы поговорили с вами о евангельском чтении, но вот тут как раз праотцы, они очень откровенно выступают на передний план. И вы заметили, что было два чтения апостола, пауза такая была, да, у чтеца, вот Константин читал, потом, да, пауза и опять чтение. Это как раз переход от первого апостольского послания к Колоссянам. Это, собственно, неделя, и евреям. Вот там как раз-то мы и вспоминаем о праотцах, потому что Павел писал к своим соплеменникам, четко понимая, к кому он обращается. Там даже не называя имен, они понимали, кого имел в виду Павел. Итак, евреям 11 глава 33 стих, это начало чтения, и переходит на 12 главу. Апостол Павел сегодня и нам тоже доносит свою мысль. Там, кстати, вот перед этим прошу вас дома все-таки посмотреть, перед 33 стихом, там как раз имена-то называет Павел, вот этих святых ветхозаветных праведников. Там он упоминает и выход из Египта, стены Иерихона. Вспоминает Раав, блудницу, и мы помним, что она упоминается в родословии Христа, и тоже ведь вопрос большой, а почему она там упоминается? Это же блудница, при чем здесь праведники? Вот. Но это отдельный разговор, да? А еще Павел говорит, что не достает мне времени повествовать вам, а мне тоже времени не хватает еще вам все это говорить. О ком? И он перечисляет о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, Иефае. Помните такие имена? Мы их читали, кстати, да. О Давиде, Самуиле и других пророках. А вот тут 33 стих, которые, и дальше вот сегодня мы слышали, верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Вот каждое имя берете и вставляете. Вот этот сюжет. Это вам домашнее задание. Если будет у вас время вот на этих новогодних, так сказать, мероприятиях, то, пожалуйста, очень вам будет интересно и занимательно это, все это, я вас уверяю. Вот кто это там избегал острия меча, кто укреплялся от немощи, угашали силу огня, кто это? Конкретный человек стоит за этой фразой. Жены получали умерших своих воскресшими. Тогда еще, помните, вопрос большой я ставил, да? А в Ветхом Завете были примеры воскрешения людей? Это в Новом Завете мы к этому привыкли, а до воплощения Христа. И кто-то ведь потом не нашел, кто-то это домашнее задание выполнил. Иные же замучены были, это праведники, а они только верою все это делали. Они еще не видели воплощения Бога Слова, ради кого все это они делают, страдают, за что они терпят. Они только получили обетование, да? Только сказано было, но без свидетельства, без удостоверения того, что вот им причитается за их подвиги. И вот эта последняя фраза поражает больше всего. Вот они делали то-то, то-то, затем они замучены были. Тут Павел начинает перечислять их страдания. Оказывается, быть праведником – это не значит быть, как мы сейчас говорим, у Христа за пазухой. Это мы с вами у Христа за пазухой. Если посмотреть на себя, то мы не испытываем того, что испытывали эти люди. Мы живем так, это ровно более-менее, знаете, так как колобок катится по тропинке, да? И поет песенки. Так вот похоже и у нас. Но это не наша заслуга, это Господь нас еще покрывает, имейте в виду. А эти-то люди-то великие праведники, не чета нам-то. Смотрите, как они были мучимы, не приняв освобождения. Вот что страшно для человека. Можно еще терпеть мучения, но надеясь принять освобождение, я еще потерплю. А не приняв освобождения, быв замученным, это великий подвиг. При этом помните, как Иов, и не возроптав еще при этом. Еще же ведь важно не роптать, не приняв освобождение, дабы получить лучшее воскресение. А мы знаем, куда все они уходили. А это учат и Священное Писание, и Церковь учит. Даже великие праведники, Давид, Самуил, Самсон, куда они все попадали? Но не в рай. Рай был закрыт. До, помните, разбойника на кресте, а до этого куда? А что такое Шеол, да, когда еще надо поговорить? Но это не рай, это яблоко. Значит, это какое-то место тоже не очень хорошее. И зачем же я буду там все это терпеть, зная, что я попадаю в Шеол, ради чего? И ради кого, вот что там самое главное-то? Ради ближних своих, семьи, там, жены, детей? Ну нет, там такого не было. Ради государства, ну, например, Израиль, да, тоже непонятно. А ради государства зачем я буду там так страдать? Вот. Ради Бога, ради закона Моисея, да, вот это уже стимулирует, конечно, подвигу, но это абстракция, да, ведь закон это что? Кстати, у апостола Павла мы читаем, что закон не спасает. Наоборот, закон даже еще показывает мои грехи, каков я хороший, в кавычках. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницы. Были побиваемы камнями. Кто? Вот там надо имена подставлять. Перепиливаемы. Вот как даже. Подвергаемы пытке. Умирали от меча. Скитались в милотях, в козьих кожах. Это праведники. Давид вопил в псалмах, почему нечестивые блаженствуют, там процветают. А вот праведники терпят унижение. Читали псалтирь-то? Почитайте. Давид там постоянно сетует, жалуется. Господи, почему так? И книга Иова. Но это самый откровенный вопль человека, который не хочет несправедливо страдать. Несправедливо. Не понимает за что. Это еще до Христа. Это нам сейчас это понятно все. В христианстве мы уже живем 2000 лет и более. А те-то люди, не знавшие еще Бога откровения, Сына, не знавший заповеди «возлюби врага своего», знавший заповедь какую? «Око за око и зуб за зуб». Это было в законе Моисея. Эти-то за что? Вот так вот страдали. Терпя недостатки, скорби, озлобления. Озлобления. Это вот тоже требует разговора. А что же они, злились, что ли? Что это за злоба? У праведников она может быть? А почитайте предсмертный дневник праведного отца нашего Иоанна, пресвитера Кронштадтского, чудотворца. Читали, нет? Как он там часто признавался, злился, оскорбил служанку, обзвал ее дурой, прости Господи. Потом спохватился, Господи, прости меня. Даже во время службы он раздражался, видя, как некоторые прихожане ведут себя неподобающе. И он тут же терял благодать, он спохватывался, у престола молился: «Господи, верни мне благодать, прости меня за этот помысел». Это великий праведный отец наш Иоанн Кронштадтский. Читайте, очень отрезвляет. И далее. «Те, которых весь мир не был достоин». То есть, вот понимаете, они-то вот тут скитались в пустынях, в горах, по пещерам, в ущельях земли, как бомжи, получается. Как прах, Павел тогда писал в каком-то послании, да? «Я прах, попираемый людьми». А мир их недостоин. Значит, мир еще ниже. Мир какой? Здесь мир ведь стоит. Будьте внимательны. С какой буквой гласной? И палочкой десятиричной или и восьмеричной? И же небе достоин мир, палочка десятиричная. Значит, это что у нас? Мир в моей душе и мир, окружающий меня. Есть разница? Есть. В русском языке это нет разницы. Как и в слове «ангел» тоже. Читаешь и не понимаешь, о каком ангеле идет речь. Но в церковно-славянском языке все четко. «Ангел» — это понятно кто, да? «Ангел» — мы читаем. «Мир» и «десятиричное» — вот этот мир не был достоин всех этих праведников. Мир окружающий, конечно, нас. Ведь это творение Божие, мир, а он не достоин вот этих праведников. А праведники скитались и терпели побои. Видите, как после грехопадения перевернулись понятия в нашем сознании. Ведь так не должно было быть. Но вот это грехопадение, вот оно здесь и вылезает боком. И мы должны понимать теперь уже, да, почему вот так, такие противоречия. Праведник страдает, нечестивый процветает. И все сии, свидетельствованные в вере, опять верою они все это делали, только верою, не получили обещанного. А что было обещано? Что имеет Павел здесь в виду? Не прияша обетования. Что, не награду? Нет, им никто не обещал награду. Что им? В шоу попадали. Это не рай, не Царство Небесное. Что они не получили? Кто тогда обещал? Если обещанное людям, кто обещал? Бог обещал. Кому? А вот там, в книге Бытия, откройте, там все написано, да? Прям по строчкам. Адам, Ева, змей. Потому что Бог предусмотрел о нас, что у нас предзревшее. Зреть, видеть. Не предусмотрел, а предзрел. Есть разница между двумя словами? Бог предзрел о нас нечто лучшее. О нас. Вот слово, оно меняет сразу все. Понимаете, как надо читать Священное Писание? Обещанное. Кто обещал, кому обещал? Не предусмотрел, а предзрел Бог. О ком? О нас. О них ведь идет речь. В ветхозаветных праведниках. Про отца. А Павел говорит о нас. А мы здесь при чем, если он о них говорит? Есть о чем подумать? Есть. И вот о нас предзрел Бог нечто лучшее. Павел не говорит, что, а нечто. Вот опять сидишь и думаешь, а что? нечто, дабы они, и вот тут, понимаете, да, вот это вот, мы, о нас, они, не без нас достигли совершенства. Читаем церковный текст. Да не без нас совершенство приимут. И вот они и мы здесь объединены. Вот в этой последней фразе. А вот, понимаете, мы достичь должны какого-то совершенства. Видимо, вот это что-то и обещанное было кому-то когда-то. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако, ну не облако, тьма, видимо, свидетелей, а свидетели это не свидетели, это мартирион. Я тут недавно слышал одного епископа во Франции, наш православный, и он говорит, вот будете в Париже, пойдете на место, где покоятся мощи святого Дионисия Ариапагита, будете проходить Монмартр. Ну, я думаю, я знаю, что такое Монмартр. Там художники, там на аккордеоне играют, там собирают вся бомонд, вот этот вот, прости Господи. А он говорит, Монмартр – это мартирион от греческого, мон мой, да, холм мучеников. Вот, думаю, собираются эти вот, да, лица свободных профессий на холме мучеников. Ну, а что там происходит, да, вот этот бомонте, понимаете, да, что там творится? Прости, Господи, да. Поэтому не облако, а тьма, не свидетели, а мученики. Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. И с терпением будем проходить предлежащие нам поприще. Имейте в виду, поприще может быть неприятное нам. Вот как тех. Гнали, били, перепиливали. Вот это еще надо уточнить. Где в Ветхом Завете это событие, кого там пилили. Поприще. Поприще – это ристалище. Поприще – не некое место, где происходит какое-то вот… Боюсь сейчас соврать, конечно, подзабыл, но надо этимологию слова посмотреть. Где мы должны все это проходить, имея вокруг себя такое облако свидетелей, мучеников? Надо свергнуть в себя бремя. Бремя – это не совсем то, не бремя. Помните, гнет, тяжесть, вот то, что давит. А что на нас давит? Что мы несем на себе, на своем горбу?
Грех.
Грех. Тяжесть грехов своих причем. Запинающий нас грех. Обстоятельный грех. И с терпением, имейте в виду, они тоже терпели, праотцы-то. Они-то терпели, не имея обетования. А мы-то терпим, имея обетование, мы-то знаем, за что терпим, нам-то легче в этом смысле. Будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, срам, позорище, а он пренебрег. Он пошел на это позорище и воссел одесную престола Божия. Вот такое, казалось бы, простое, но требует времени, внимания, послания к евреям. Вот как раз к праотцам, это к сегодняшнему дню. Это нам церковь предлагает не только послушать, но я еще вас прошу и дома прочесть. А вот от Луки я хотел что вам тут сказать, кратенько. Помните, званные, вечеря была готова, вечеря, не обед. Не завтрак, а вечеря, это вечером, значит. Вопрос, почему? Здесь в том-то и дело, что для тех, кому приготовлено, они не пришли. А пришли туда те, кто вообще не рассчитывал туда даже попасть. На этот пир, богатый стол там. И среди тех людей, для которых готовилось, они ведь променяли вечерю праздничную у Бога, в Царстве Небесном, получается. на сиюминутные земные, суетливые довольно-таки мероприятия. Потому что все-таки имел село, поле, имел 5 пар валов. Ну это ладно, это, конечно, мелковато все, хотя 5 пар валов где-то дорого стоит. Участок земли купить тоже недешево. Но здесь, понимаете ли, третий ты сказал, я женился и не могу прийти. А это уже вызывает уже недоумение, потому что Бог благословил брак. Плодитесь и размножайтесь. Вот Божие благословение. А почему я должен, так сказать, вот как тут выбрать призыв к Господу на вечерю и вот это вот Божие благословение на супружескую жизнь? Имейте в виду, ведь вы заметили, когда люди готовятся к Евхаристии, что каноник вам или молитвослов предлагает? Воздержитесь накануне Евхаристии, даже супруги. Было такое? Видите, да? И для священнослужителей это обязательно, и для тех, кто готовится к причастию. Поэтому вот тут, видимо, берется из Евангелия, да? Воздержание ради нечто большего. Есть заповедь Божия, но есть заповедь большая. Потому что человек, который спросил Господа, какая заповедь наибольшая, Господь ведь ответил все-таки две. Он не сказал одну. Но начал он с первой, да, возлюби Господа Бога. А вторую добавил, равное ей и ближнего своего. Значит, есть заповедь, да, больше, есть чуть меньшая. Но в данном случае, вот видите, даже первая брачная ночь тут не освобождает нас от призыва к Господу. И мы еще читаем в Евангелии, кто не возненавидит, помните, отца там, да, братьев, и жену свою, и детей своих, мне ради и Евангелия моего. Помните, сколько раз мы тут это все обсуждали, да, все недоумения были? Но, видимо, это вот как раз связано вот с этим. Маленькая строчка такая, небольшая, а вызывает очень много рассуждений и очень много времени. Ну, кто попал на этот брачный пир, понятно, да? Всякие там хромые, слепые, увечные, нищие. Это ведь не только в буквальном смысле может быть. Это может быть и в переносном смысле, духовном. И для нас это тоже очень большой вопрос. Потому что вот сейчас мы званные на вечерю. И вечеря совершается. Вот сейчас на ваших глазах что на престоле стоит? Ну, будет стоять. Вечеря? Так ведь, да? Трапеза Господня. И священник выносит эту трапезу кому? К вам. И предлагает вас, званных, на, да, трапезу Господню. А кто из вас приходит? Мало ведь кто. А я еще раз к вам обращаюсь. Святой Праведный-то не зря в Кронштадте-то там, да? Собирал всех. Слепых, хромых, увечных, бомжей, косых и так далее. Так ведь, да? И они приходили к нему. А вот званные могут услышать и не прийти, и искать оправдание. И меня страшит слово, с которым они отвечали рабу, посланному от господина. «Считай меня отреченно». Не дай Бог нам ответить на призыв Господа вот так же. Аминь.